Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Вчера и сегодня мы начнем передачу с записей прошлых лет. 60-е годы были временем не слишком частых, но ярких побегов советских людей за границу. Писатель Валерий Тарсис, журналист Леонид Владимиров, дочь Сталина Светлана Аллилуева, прозаик Михаил Демин, автор «Бабьего Яра» Анатолий Кузнецов. Каждый из этих беглецов вызывал пристальное внимание западной общественности и удостоился немалой прессы. Прошло почти полвека, и некоторые имена невозвращенцев стали забываться. В желании удержать прошлое я включил в сегодняшнюю программу беседу с одним из беглецов, кинорежиссером Игорем Ельцовым. После своего невозвращения из Англии в середине 60-х Николай Иванович 3 десятилетия проработал диктором и режиссером на Радио Свобода. Запись лондонской студии 9 апреля 70-го года. Ведет беседу Виктор Франк.
Игорь Иванович, в Советском Союзе вы были кинорежиссером. Вы окончили Всесоюзный институт кинематографии в Москве, и вам принадлежат такие художественные фильмы, как «Незваные гости», «В доме остаются мужчины», «Под одной крышей», «03» и много документальных фильмов. Когда вы выехали в Англию в декабре 1966 года, вы начали новый художественный фильм «Венская почтовая марка». Разумеется, он остался недоснятым, так как в январе 1967 года вы не пожелали вернуться на родину и остались в Лондоне. Можем вам прямо задать вопрос, почему вы это сделали?
Я начну с того случая, когда мы прибыли с кинематографической, можно сказать, делегацией, специальной группой кинематографистов в Лондон, то я и не намеревался оставаться. Я считал, что я также вернусь обратно из поездки домой, как я уже возвращался неоднократно. Перед этим я должен сказать, я побывал уже в 19 странах мира. Я ездил на собственной машине по Финляндии, Швеции, Германии, Польше, по Чехословакии, по другим странам. Я был во Франции, я был до этого в Аргентине, в Бразилии. Одним словом, я кое-что до этого видел и многое понимал. Я всегда сравнивал, что здесь хорошо и что там плохо, что здесь плохо и что там хорошо. Я всегда помнил такой завет одного умного человека. Это был писатель Леонид Тур, с которым я был в далекой аргентинской поездке, и который однажды, когда я встретил группу русских иммигрантов и подозвал его, он очень внимательно выслушал этих людей и потом сказал, что, Игорь, мы должны быстро сейчас, значит, идти, нас там собирают, что-то хотят нам говорить. И он потом подошел ко мне и сказал, Игорь, ты хочешь ездить за границу в дальнейшем? Я говорю, да. Так, ну зачем тебе эти наши соотечественники? Я понимаю, тебе приятно с ними говорить, но не делай этого, ты попадешь под карандаш. И поэтому следует мне напомнить такой случай, когда после поездки в Швецию, это было в 1961 году, когда я на собственной машине ездил по Скандинавии, Германии, Польше, вернувшись обратно, я где-то в компании, в ресторане, мне помнится, я не буду называть имена этих людей, с кем я сидел там, они очень интересовались этой поездкой, в частности, жизнью в Швеции. Вот эта группа людей, с которой я встретился, значит, в ресторане, и рассказывал честно и правдиво о том, как я увидел и что я заметил в этой поездке, и какая особенность мне бросилась в глаза шведского образа жизни. За это я был наказан доносами в ЦК. На меня написали несколько доносов. Я об этом узнал только через 3 года, потому что ежегодно я подавал опять заявление на поездки за границу, и ежегодно мне отказывали, не говоря почему. Так я попал под карандаш после моей скандинавской поездки.
Но все же в 66-м году вам удалось.
Да. В течение 5 лет я не получил ни одной поездки. Мне всячески начальство, так сказать, увиливая, говорило, что мест нет и так далее, и так далее. Но они мне разрешали снимать фильмы, и я поставил так вопрос, если вы мне разрешаете снимать фильмы, почему вы мне не разрешаете больше ездить? И тогда мне показали часть анонимных писем, которые были посланы на меня. Эти анонимные письма говорили, что такому человеку, как Ельцову, нужно запретить ездить за границу, потому что он нашу жизнь Ясень всячески старается очернить, превознося буржуазный образ жизни. Тогда я сказал, что я говорил всегда только правду, и это правда. И мне сказали, не забудь, существует две правды. Одна правда наша, а другая правда их. То есть это зарубежная. И вот когда я приехал в Лондон, после 5 лет, когда впервые мне дали возможность поехать снова за границу, у меня произошел скандал с руководительницей группы из «Интуриста», которая мне запретила пойти в гости к моим знакомым художникам в Лондоне. Хотя эти люди за мной заехали в гостиницу, она сказала, что вы знаете тот инструктаж, который мы прошли в гостинице «Интурист» в «Метрополе», и вы также знаете об инструктаже в Союзе советских кинематографистов, и поэтому я вас предупреждаю, вы можете делать этот шаг по вашему усмотрению, я не несу никакой ответственности, и учтите, я вам это не рекомендую делать. Я сказал, тогда пойдемте со мной вместе. Она сказала, я отказываюсь от этого. Люди со мной приехали, мне было стыдно отказываться, и мне было стыдно им объяснять, потому что они бы этого не поняли. И когда я вернулся в 2 часа ночи обратно, то дверь ее была открыта, она сидела у двери и сказала, ну что же, вы вернулись? Я говорю, как видите, ноги, руки целые. Она говорит, ну что же, запомните, мы еще об этом поговорим особо.
Я понимаю, что этот эпизод на вас произвел неприятное впечатление, но, конечно, были и другие, более глубинные причины.
Совершенно верно. Вы знаете, что всегда в жизни не хватает, может быть, какого-то миллиграмма даже, чтобы та чаша весов, которая, так сказать, вот перед вами все время колеблется и вот-вот-вот перетянет в другую сторону. И вот у меня вот этот случай был тем самым миллиграммом, который перетянул чашу, так сказать, моего терпения.
Игорь Иванович, вот в январе 67-го года вы приняли большое, огромное, важное решение не возвращаться к себе на родину и остаться за рубежом в Англии. Скажите, что вас больше всего поразило в этой новой стране?
Как вам сказать, что меня поразило вначале? Меня поразило, что я вдруг прошел через какую-то стенку, какую-то неизвестную стенку, и я был в полной растерянности перед той новой жизнью, которую мне предстоит теперь начать уже не в молодые годы. Меня поразило необыкновенное, вы знаете, необыкновенное отношение людей друг к другу и отношение людей ко мне, в частности. Я все-таки иностранец, я приехал и не знал языка. Но люди, которые меня окружали с первых дней, они были так просто и, естественно, настроены ко мне, что вдруг я через некоторое время стал чувствовать, что я что-то обретаю, чего я не имел в Советском Союзе. Потому что в Советском Союзе мне приходилось с утра начинать бояться, чего-то бояться. Я все время должен был себя контролировать и, так сказать, давать себе слово лишнее не говорить, стараться. Здесь же я вдруг почувствовал, что я могу, благодаря вот этой простоте, естественности обстановки, разрядиться, наконец. И не то, чтобы, так сказать, я бы начал бы сразу очернять все, что было за мной, и это, что сегодня меня окружает, это великолепно. Это не так, это все сложнее. Здесь очень много хорошего, здесь есть и плохое. Вот. Там очень много хорошего, и там очень много плохого.
Вот это меня интересует, Игорь Иванович. Вы вот рассказывали о том положительное впечатление, на которое вас произвела жизнь в той стране, в которой вы решили остаться, в Англии. Но ведь в человеческой жизни нет абсолютно белого, абсолютно черного.
Совершенно.
Несомненно, вы встречались с какими-то разочарованиями. Что именно вас разочаровало конкретно вот в этой новой жизни?
Меня несколько разочаровала, знаете, встреча с русскими за границей. В Лондоне, как известно, существует 2 русских православных церкви. Первое, что я сделал, я узнал адрес и пошел в одну из этих церквей, зная, что там должна быть библиотека. Я попал в так называемую старую русскую эмигрантскую церковь, так называемую церковь первой русской эмиграции. Там есть еще другая церковь на Эннисмургаден, которая называется церковь под Московского прихода или что-то такое вроде этого. И когда я столкнулся впервые с очень милыми людьми, то эти милые люди тут же пытались меня склонить на одну или другую сторону. Они тут же доказывали преимущество вот одной группы иммиграции перед другой группой иммиграции. Мне это было очень неприятно, и до сих пор я это воспринимаю как отрицательное явление русской иммиграции.
Игорь Иванович, разрешите мне теперь вернуться несколько назад к вашей жизни в Советском Союзе, ведь большая часть вашей жизни прошла именно там. в жизни каждого человека есть моменты счастливые, несчастливые. О несчастных моментах вы уже рассказывали. Что вам вспоминается хорошего, радостного из вашей жизни в Советском Союзе?
Не бывает, видимо, такой жизни, которая бы слагалась только из плохого или слагалась бы только из хорошего. И довольно трудно уже выбирать вот эти счастливые моменты, потому что мы так устроены, что мы, скорее всего, помним плохое долго, чем хорошее. Но если вспоминать, то мне кажется, что одним из самых таких приятных, первый, мой самый приятный момент в жизни был тот момент, когда я увидел свое имя в списках студентов Института кинематографии, в который было очень трудно поступить из-за большого конкурса. Нас приняли 13 человек, и конкурс был 12 человек на одно место. И я не поверил самому себе, потому что там были какие-то, знаете, уже и эрудиты, и там начинающие писатели, и начинающие композиторы, и художники, которые в результате почему-то отпали, а меня профессор Кулешов зачислил в свою мастерскую. Этот момент я, в общем, никогда не забуду. А потом, когда, я помню, я сделал свой уже первый фильм, и была назначена премьера. Это были «Незваные гости», картина, которая потом имела, в общем, некоторый успех и даже нравилась кое-кому. И я помню премьеру с обсуждением, и мне не верилось, что вот это я сделал, только потому что люди стали спорить, и что люди понимают, что я им хочу сказать. То есть они, вернее, принимают это, и они получают или удовольствие, или неудовольствие. Но это, в общем, так сказать, знаете, первые радости творчества, если можно так сказать.
Теперь такой вопрос. Вот вы вспоминаете о ваших успехах на поприще режиссера, кинорежиссера, поприще, которое теперь вам пришлось оставить. Если бы советское правительство дало бы вам определенные юридические гарантии, гарантии вашей безопасности и сохранности, вернулись ли бы вы обратно в Советский Союз, на вашу родину?
Вы знаете, такие гарантии мне предлагали на 10-й день, когда я остался в Англии. Консул советского посольства Шишкин попросил, чтобы я встретился с ним в Министерстве иностранных дел в Лондоне. Вначале мне не хотелось встречаться по известным причинам. Я просто был в таком состоянии, что мне было не до этого. Но потом я все-таки решил, потому что я не являюсь никаким преступником. Я считаю, что каждый человек вправе выбирать себе место жительства, где он хочет. Так вот, передо мной был поставлен вопрос со стороны Шишкина, консула Советского Союза в Лондоне, что вы должны немедленно вернуться обратно, что если вы сейчас сделали эту ошибку, то вас простят. Я сказал ему, что это не ошибка, это сегодня уже убеждение. И я не хочу возвращаться по известным причинам. Если вы хотите, я вам эти причины сейчас изложу. И я ему изложил примерно то, что я сейчас рассказывал, так сказать, несколько в другой форме.
Хорошо. Вы, значит, гарантиям таким просто не верите?
Гарантиям этим не хочу верить и не могу верить.
При каких обстоятельствах вернулись бы вы в Советский Союз? Если бы там произошли изменения, какие изменения вы считаете необходимыми, прежде чем примете решение вернуться туда?
Если бы в Советском Союзе хотя бы так бы сказали, что мы вводим ту демократическую систему, которая у нас уже записана на бумаге, и что мы будем следовать тем международным правилам, которым следует большинство стран мира, и что мы дадим вам возможность так мыслить в пределах, так сказать, общих демократических норм, но не нарушайте наши государственные законы. Вот даже в том случае бы я подумал бы, что наступило то время, когда можно было бы жить нормально и творить нормально в Советском Союзе. Но пока там устраиваются комедии и всякие такие штуки, которые на бумаге являются демократией, а в жизни являются диктатурой, мне кажется, туда нельзя возвращаться.
Беседу в лондонской студии с невозвращенцем, кинорежиссером Игорем Ельцовым, вел Виктор Франк. Запись 70-го года. Я напомню, что что на волнах Радио Свобода программа «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Еще одна архивная пленка. Бывший эсер, участник того самого январского учредительного собрания 18 года, литературный критик Марк Слоним. Эссе о понятии счастья с личной и социологической точки зрения. Запись 6 марта 70 года.
Конституция североамериканских Соединенных Штатов, кажется, единственная в мире, признает за каждым гражданином неотъемлемое право поиска счастья. Она, впрочем, воздерживается от определения счастья. Но мы ведь постоянно употребляем слова, не зная их точного значения. И множество людей отдавало и отдает свою жизнь, повторяя лозунги, которых они не понимают. Конечно, можно сказать, что понятие счастья туманно, так как всякий представляет себе его по-своему. Миф о земном Эдеме, где пребывали счастливые Адам и Ева до грехопадения, или же вера в потусторонний рай у христиан или мусульман, порождены человеческой мечтой о счастье. Впрочем, у многих великих религий, начиная от буддизма, одинаково отсутствует и легенда о рае в прошлом, и надежда на него после смерти. Это не мешает индусу или китайцу создавать свои грезы о счастье. Много лет тому назад я неоднократно встречался в Нью-Йорке с Руфью Бенедикт, автором выдающихся трудов по этнографии и социологии. Однажды беседа наша зашла о фразе «поиски счастья» в американской конституции и о трудности логической формулировки этого как будто всеобщего, но неопределенного, ускользающего образа. Я процитировал в переводе, конечно, отрывки из страшного мира Блока. Миры летят, года летят, пустая вселенная глядит в нас мраком глаз, а ты, душа усталая, глухая, о счастье твердишь который раз. Что счастье? Вечерние прохлады в темнеющем саду в лесной глуши? Или мрачные, порочные услады вина страстей погибли души? Что счастье? Короткий миг и тесный, забвение, сон или отдых от забот. Очнешься вновь безумный, неизвестный и за сердце хватающий полет. Руфь Бенедикт заметила, что стихи прекрасны, но отражают обычную ошибку отождествления счастья либо с идиллической тишиной природы, либо с техникой забвения. Вино, страсть, омут чувственности, а в общем все сводится к отрицательным признакам, к уходу от действительности, особенно в словах «забвение», «сон» или «отдых от забот». Блок видит счастье как скоротечный миг. И тут снова поэтическое и весьма обычное смешение разных элементов. Многие, не разделяя блоковского пессимизма, все же следуют по его колее и говорят о счастье как о вершине, когда туго натянута и звенит струна бытия, когда всем телом, всем сердцем, всей душой человек ощущает, что он есть, что он существует, ему внятно биение пульса жизни. Это мгновение торжества над смертью и самоутверждения. Одни находят эти моменты в объятиях любви, другие в завершении творческого усилия. Для третьих это сияние славы или утеха честолюбия, исполнение заветных желаний или упоение в бою, или же просветление в гармонической связи со Вселенной. Но гораздо чаще мы не удовлетворяемся таким романтическим образом или его символом, а говорим, вспоминая о прошлом, как о светлом периоде. Мы имеем в виду не один момент, а какой-то более или менее длительный промежуток времени, обладающий известным ладом, тонусом. Я был счастлив в те годы. Но разве не было тогда неприятностей и потерь? Да, были. Но в общем, в целом, длилось состояние повышенного, положительного, эйфорического, как говорили греки, жизнечувствия. И помимо этого, обязательного признака продолжительности, ему почти всегда сопутствует ощущение связи с окружающим, не только с природой, но и с социальной группой, которой мы принадлежим, с цивилизацией, в которой мы живем. Для полноты счастья не должно быть расхождения личности с малым, семья или большим коллективом, обществом. Возможно ли в таком случае считать проблему счастья предметом изучения этнографии и социологии? Руфь Бенедикт полагала, что это не только желательно, но и необходимо, ибо недаром самый облик счастья меняется и в веках, и на разных широтах земного шара, и у народов с несколькими несхожими культурами. И она тут же изложила мне свою теорию двух цивилизаций – Аполлониевой и Дионисийской. Я недавно вспомнил об этих беседах, читая содержательную книгу известного французского социолога и этнографа Жана Казнёва «Счастье и цивилизация». Выводы Казнёва основаны главным образом на схеме, предложенной Руфью Бенедикт. Он тоже провел много времени среди индейцев Нового мира и был поражен разницей в характере, поверьях и стремлениях двух соседних племен – Зуни и Навахо, о которых Бенедикт написала свои самые знаменитые работы. Зуни – земледельцы. Они живут в деревнях на веками насиженном месте. Их цивилизация сложилась более 1000 лет назад, задолго до прихода белых завоевателей, и они ревниво сохраняют ее традиции. Их образ счастья неизменен для ряда поколений. Зуни хотят жить в согласии с природой и собственным племенем, соблюдая меру во всем, отвергая крайности и излишества, стремясь к физическому, душевному и практическому равновесию, осуждая волю к власти, честолюбие, суету, но не отказываясь от радости жизни и плоти и наслаждаясь ими в мире и покое. В общем, это полусозерцательная позиция античных стоиков и эпикура. Бенедикт, заимствуя определение Ницше, называет Аполлониевой этот тип солнечной, оптимистической, статической цивилизации. Прямо противоположна ей культура навахов, индейцев-кочевников, воинов, обуреваемых сильными страстями. Навахи любят движение, борьбу, перемены, крайности и воспевают бойцов и героев. Их цивилизация Диониса или Вакха, греческого бога вина, плодородия, разгула и избытка. Для навахов счастье в проявлении мужественности, жизненной силы, своеволия, безудержности. Конечно, на более высоких ступенях современной цивилизации две тенденции, представленные в чистом виде у Зуни и навахов, смешиваются во всевозможных комбинациях. Но основное противопоставление и поныне остается в силе. С одной стороны, золотая середина Горация, типичная для аграрных стран. С другой – агрессивность, натиск и движение индустриального века с его волнением, войнами и революциями. Но у людей европейского континента, особенно у писателей и художников, выражающих стремления и мечты своих соотечественников и современников, можно в разные века заметить параллельные течения, исходящие из общего источника. Золотой век Теокрита находит свой отклик в картине счастья, увлекавшей Версилова в подростке Достоевского. «Назад к природе» – это обещание счастья. Мы находим в идиллиях 18 века и проповеди Руссо. Эти направления приобретают совсем иной вид у Толстого. Толстой стремился примирить противоречия чувственности и стоицизма и звал нас к бегству из неволи душных городов, к простому счастью естественности, к труду, к согласию с ритмом природы, братству и солидарности. Казнов справедливо замечает, что хотя в СССР тоже провозглашают лозунги братства и труда во имя счастья масс, коммунистам гораздо ближе в данный момент динамичность и агрессивность американцев, для которых, как и для Кремля, миф прогресса совпадает с мифом рая, и движение вперед, рост техники и материальных благ определяют идеям счастья. Существенная разница, однако, между Советским Союзом и Соединенными Штатами в том, что американская система и весь характер жизни плюралистический. Как бы радио, телевидение, пресса и кино не влияли на психологию масс, воспитывая в них определенные идеалы, а значит и понимание счастья, американское общество признает и охраняет право личного выбора в жестоком, нетерпимо авторитарном строе Советского Союза, этой новой теократии, то есть власти церкви, воспитание, литература, искусство и все средства коммуникации и аппарат власти организованы таким образом, что все они внушают и предписывают единообразное видение счастья в общих для всех чертах, в рамках монолитного коллектива. Неужели, спрашивает французский социолог, правители не могут понять, что мир был бы, несомненно, и здоровее, и счастливее, если бы общество стало повсюду поистине плюралистическим, а поиски счастья, как в американской конституции, были бы начертаны в харте обновленного человечества. Но это, конечно, такая же мечта, как «Золотой век» или «Земной рай».
Дневник писателя Марка Слонима, архивная запись 70-го года. На волнах Радио Свобода мы продолжаем программу «Поверх барьеров». Наш петербургский корреспондент Виктор Лизунков следит за самым, пожалуй, громким скандалом новейших времен в области изобразительного искусства, связанным с картиной Бориса Григорьева «В ресторане». В первой программе Виктор Лизунков беседовал с ответчицей, искусствоведом Еленой Баснер. Сегодня разговор с истцом, коллекционером Андреем Васильевым.
Так как по просьбе адвокатов в нашей беседе с Еленой Баснер подробности уголовного дела не обсуждались, то сегодня в нашей передаче мы предоставляем слово ее адвокату Лаисе Мальковой. Я также сразу хочу предупредить, что, разумеется, временные рамки нашей программы не смогут вместить и 1% всей информации об этом крайне запутанном, загадочном, имеющем такой большой общественный резонанс деле. А суть его вкратце заключается в следующем. В июле 2009 года через посредника Леонида Шумакова коллекционер Андрей Васильев приобрел картину известного русского импрессиониста Бориса Григорьева «В ресторане». Картина имела якобы безупречный провинанс. По словам Леонида Шумакова, она была из коллекции генерала Тимофеева, которую, в свою очередь, попала из коллекции русского собирателя авангарда начала 20 века, издателя, купца, банкира и библиографа Александра Бурцева, расстрелянного в 1938 году, а к Бурцеву непосредственно от автора. Экспертизы Андрей Васильев не делал. Картину приобрел за 250 тысяч долларов. В марте 2010 года, когда картина была отправлена на выставку в Москву, оттуда пришло сообщение о том, что она уже побывала на экспертизе в центре Грабаря, и там определили, что это подделка. Андрей Васильев стал выяснять у Леонида Шумакова, откуда эта картина. Тот ответил, что она от известного искусствоведа Елены Баснер. Она отказалась сообщать Андрею Васильеву о том, откуда получила картину, но это стало известно только после того, как Елену Баснер вызвали на допрос в антикварный отдел полиции, куда обратился Андрей Васильев. Картину якобы ей привез из Сталина гражданин Эстонии Михаил Арансон. Более того, к тому времени выяснилось, что оригинал картины Бориса Григорьева «В ресторане» хранится в Русском музее, и фото с нее 80-е годы было опубликовано в каталоге, редактором которого была Елена Баснер. Пытаясь возвратить деньги и, главное, добиться справедливости, Андрей Васильев в течение нескольких лет обращается в правоохранительные органы. И лишь после беседы с главой Следственного комитета Александром Бастрыкиным уголовное дело возбуждают, проводят проверку в Русском музее, где тоже находят основания для возбуждения двух уголовных дел, а искусствоведа Елену Баснер обвиняют по статье в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном в составе неустановленной группы лиц. Ее заключают под стражу, а потом, после протестов общественности, помещают под домашний арест. И вот судебный процесс. Мой первый вопрос к коллекционеру Андрею Васильеву. Так что же с вами случилось?
Я стал жертвой мошенничества, сознательного, продуманного, потому что мне была продана фальшивая картина, изготовленная не так давно, и что, на мой взгляд, является принципиальным и общественно значимым, что она была, имеет прототип, который хранится в Русском музее, и с высокой степенью вероятности это такая фигура речи, чтобы никто к нам не пристал. Она сделана не так давно, сделана именно с этого оригинала. Плюс, еще более общественно значимо, то, что этот оригинал подвергся каким-то странным вмешательствам, объяснить которые я могу, но, опять же, мне нужно продумать свои слова. Да, только предположение, я бы сейчас не хотел это делать.
Андрей, подделка картины Бориса Григорьева, которую вы купили, была сделана высокопрофессионально. Оригинал ее хранится в Русском музее. Как можно было ее подделать?
Я все-таки полагаю, что была сделана высококачественная фотография, и с которой потом путем некоторых технических процедур был сделан подробный рисунок, и этот рисунок был, что называется, уже раскрашен. Вот так можно сказать. Но тут есть один момент, который определяется техникой исполнения. Это не живопись маслом на холсте, которая позволяет долго работать с вещью, каким-то образом ее переделывать. Это смешанная техника, гуашь, акварель на картоне. И она выполнена в технике, которая называется а-ля прима, то есть в один присест. Тут невозможно было, что называется, остановиться, подумать, там что-то переделать. Поэтому это делал очень профессиональный человек. И очень еще важно, что такого рода техники вещь нельзя было делать на старом картоне. Ее надо было делать на новом. Почему? Объясняю. Потому что это гуашь, акварель. Старый картон так или иначе имеет микротрещины. И при серьезном технологическом исследовании было бы видно, что это исполнено, через несколько десятков лет после изготовления картона. Поэтому этот предмет был выполнен на новом картоне, который был сознательно состарен. Задняя сторона этого картона была вообще продублирована каким-то еще старым листиком. То есть это была сложная, кропотливая и очень качественная, преступная работа. Да. И это была именно не копия для какого-то экспонирования где-то или для каких-то невинных целей, а это делалась сознательная подделка, вот как раз лежащая в контексте многочисленных историй, которые сейчас будоражат и общественное мнение, и прессу на Западе, и здесь, когда появляются дорогие подделки, которые продаются, возникают скандалы, от Виксельберга до Васильева.
Адвокат Елены Бастер Лариса Малькова также подтверждает высокий уровень подделки, ссылаясь на заключение экспертов.
Эксперты, как раз именно вот проводя экспертизу этой картины, которую приобрел Васильев, все отметили в своих, что это высокопрофессиональное исполнение.
Андрей, как и всякий крупный музей в России, Русский музей также оказывается в центре внимания правоохранительных органов. Помните историю 90-х годов с хищением рисунков Павла Филонова и замены их на копии? Тогда были осуждены контрабандист Моисей Поташинский и искусствовед музея Татьяна Кароль. Сегодня вас пытаются постоянно обвинить в том, что вы хотите бросить тень на Русский музей. Можете прокомментировать?
Знаете, во-первых, у меня рост 1,83 м. При всем желании бросить тень на такое учреждение, как ГРМ, будучи частным лицом, пенсионером уже, я не могу. Я с огромным уважением отношусь к Русскому музею, как к ведущему музею национального искусства, но я при этом считаю, что совершенно недопустимо, когда такого рода ситуации периодически возникают. И это не моя вина, это моя беда, что я оказался вовлечен в эту ситуацию. И у меня, собственно говоря, было два выхода. Один выход – это просто помолчать, что называется, а второй выход – это как-то пойти в полицию, пойти в суд и прочее. Но что значит промолчать? Промолчать – это значит находиться постоянно под угрозой, что мои дети потом будут невольно вовлечены в продажу этой подделки. Каким-то довольно опасная вещь, и нужно, чтобы она была разъяснена. Тем более, что когда я начал вот так это как-то раскапывать потихонечку, шаг за шагом эту историю, то я, чем дальше я шел, тем больше было сопротивления на начальном этапе, на уровне района там и прочее, не со стороны антикварного отдела. Там как раз было понимание, что это важная история, которой надо заниматься. А так, ну, мы все время выигрывали суды по поводу незаконного бездействия. У меня есть, допустим, постановление суда, такое письмо в адрес ГУВД на имя Умнова, где судья пишет, что такое ваши сотрудники прячут материалы. И это длилось год и два месяца, то есть такое противодействие. Несмотря на то, что, вот как это парадоксально, сверху были письма, что да, есть состав преступления, ну, вот как я вам описывал, от него никуда не деться. При всем уважении к участникам, он есть. Но это как вы ведете машину и сбили кого-то. Ну, вы можете быть ангел, понимаете, за рулем. Но то, что произошло, то произошло. И, как минимум, чтобы разобраться там в оттенках умысла, нужно понять, нужно как-то произвести расследование. Вот железный блок. Ведь мы пытались, я пытался это сделать через гражданский процесс. Блок. Письма там Мединскому и прочее. И я могу показать письма ответные, там, которые писал Русский музей, что я развязал клеветническую кампанию в прессе. То есть я уже вообще одной ногой где-то между там какими-то оппозиционерами нахожусь. Хотя я живу своей собственной жизнью. Понимаете, я себя не идентифицирую ни с каким чиновничеством, ни с, так сказать, вот у меня язык не поворачивайте назвать это интеллигенцией, потому что это четко деление на наши и не наши. Вот есть наши, и они могут делать все, что хотят. А есть не наши, и нам наплевать. И получается, что я-то в этой ситуации кто? Но я – это я. И я должен делать то, что я считаю нужным делать.
Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Петербург свободы». У микрофона Виктор Резунков. Сегодня мы продолжаем обсуждать дело искусствоведа Елены Баснер с ее адвокатом Ларисой Мальковой и коллекционером Андреем Васильевым, который сумел добиться в России невозможного – возбуждения судебного дела по фактам продажи фальсификации произведений искусства. В суде на ближайших судебных заседаниях будут заслушаны выступления искусствоведов из Русского музея, которые, представляясь экспертами, на что они не имели никаких прав, давали экспертные заключения на те или иные произведения искусств. Причем под одним из таких заключений стоит и подпись Елены Баснер. Впрочем, и у ее адвоката Ларисы Мальковой в отношении действий коллекционера Андрея Васильева, купившего картину Бориса Григорьева, есть достаточно сильный аргумент.
Я могу только сказать только одно, что Васильев, который говорит, что он сам себе эксперт, держал у себя картину с 11 по 15 июля, и как, ну, он говорит, что, правда, там не было никого, но он сам якобы изучал. Но он-то пришел к выводу, что картина настолько подлинная, что выложил за нее 250 тысяч долларов, не проведя никакой экспертизы, никаких исследований. Значит, этот человек был настолько уверен в том, что он не ошибается в подлинности данной картины. То есть это была его ошибка. В то же время он отказывает в праве на эту же ошибку искусствоведу Баснер. Ну а где логика? Нелогично получается.
В коллекции Андрея Васильева не одна сотня картин, но приобретая их, он никогда не делает экспертизу. «Вы думаете, что на аукционах Кристи и Сотбис все работы сопровождают экспертизы?» – заявляет коллекционер. «Там есть самое важное – провинанс и джентльменское соглашение. Я могу привести вам массу примеров фальшивок, снабженных официальными экспертизами. А картина в ресторане имеет безупречный провинанс. Происходит напрямую из коллекции Бурцева». И все же, Андрей, насколько запасники российских музеев защищены от подделок?
Вы знаете, можно придумать сложнейшие системы безопасности. Но все равно все зависит от одного конкретного человека. Мы видели в Эрмитаже с этой дамой, вот, которая умерла. Ну, поставь ты там, я не знаю, сколько каких-нибудь датчиков и автоматчиков и прочее. Все равно все зависит от хранителя. Вот в нашей истории почему-то, мы еще не знаем почему, но хранитель за два месяца до продажи подделки мне зачем-то взял из хранения оригинальный на картину и ее сфотографировал с помощью другого сотрудника. Не на музейный аппарат, а на частный аппарат. Зачем они это делали? Они ответить не могут. Говорят, мы не помним. Ну, может быть, они вспомнят рано или поздно, потому что, безусловно, их действия имеют какую-то... Это сложные действия, связанные с целым рядом манипуляций, которые должны иметь какие-то мотивы. Мотивы эти должны быть связаны, очевидно, с этой подделкой. Точно так же все вещи, поступающие в музей на постоянное хранение, фотографируются. Вот почему-то фотография этой подделки исчезла. Почему она исчезла? Ну, не подделки, а настоящие вещи, да. Кто это объяснит? Я не могу дать ответ на этот вопрос. Мы можем только задать этот вопрос. А где его задать, кроме как в суде? Другого места у нас нет. Потому что все остальное, как вы понимаете, потонет. У нас свободная пресса. Но все, что мы говорим, не имеет никакого значения. Все это так сливается куда-то в какие-то дебри и уходит в песок.
Андрей, вы занимаетесь коллекционированием уже более 30 лет. Русский авангард начали собирать еще в 70-х годах прошлого века. Какие существуют в России группы людей или центры, в которых создаются такие подделки, причем такого уровня, как подделка картины Бориса Григорьева в ресторане?
Первый тезис. Этим, безусловно, занимаются профессионалы. Чем профессиональнее подделка, тем выше уровень профессионализма людей, связанных с искусствоведением, вот так скажем, и людей, связанных с реставрацией. Что в основном это прерогатива реставраторов, которые этим занимаются. А второе. Мы за последнее время видим несколько уголовных дел на Западе, связанных с русским авангардом. И там всюду фигурируют люди, так или иначе, связанные именно, к сожалению, с какой-то музейной вот этой линией. Почему? Потому что вот сейчас идет дело в Висбадене, в Германии, по поводу галереи, которая называется СНЗ. И эта галерея, она наполнена подделками, там невообразимое количество. Но все эти подделки были прокачаны, что называется, через русские музеи. Не через русский музей, но через провинциальные музеи. Была сочинена целая легенда о том, что это коллекция такого Натанова из Самарканда. Они привозили Ярославль, Переславль-Залесский, по-моему, в Нижний Новгород, Екатеринбург, еще где-то. Смешивали это с вещами из коллекций музейных, делали публикации, делали каталоги. Потом привозили это на Запад, говорили, вот смотрите, вот музей города Екатеринбурга, вот выставка, вот вещь из музея, вот наша. Буквально можно это найти, там встретились два косаря Малевича. Там, ну, абсурдная вещь. И сплошь и рядом это происходит. Конечно, это связано с определенными кругами, но тут есть все же распределение ролей. Но то, что случилось с Еленой Вениаминовной, это большое несчастье. Я это так воспринимаю, я не хочу злорадствовать и прочее, просто потому что совпали как-то звезды, что эта вещь когда-то она все-таки принимала, что эта вещь находится в запасниках, что она, и она же при этом ее продавала, и она выдумала, или ей показалось, или что-то там, провинанс. Она получила деньги и отдала эти деньги неизвестно кому, а этот неизвестно кто даже не пересекал границу Российской Федерации в этот период. Понимаете? Ну, невозможно это все игнорировать. Это только в суде мы можем выяснить. И вот мы сталкиваемся опять с тем, что, казалось бы, слушайте, ну вот мы слышим, что это мне оппонируют интеллигентные люди. Но почему такое резкое отрицание вызывает у них сама идея суда, идея права? Где же еще, кроме как в суде, выяснять такого рода обстоятельства? Каким образом мы еще, кроме правовых каких-то механизмов, можем это все понять? У нас опять это все утонет в каких-то журналистских малопроверенных версиях, каких-то, значит, обвинениях и прочее. Я никого не хочу обвинять. Я хочу, чтобы вот тихо, спокойно, вот как это и происходит, без спешки, там, на протяжении года пускай, но в суде каждый этот фантик разворачивался, и мы видели, что происходит. Тогда, может быть, мы выйдем и на людей, которые за этим стоят. Потому что, конечно, за Еленой Вениаминовной кто-то стоит. Я могу высказать только версию. Я безусловно убежден, что это какие-то люди, от которых она эмоционально или каким-то иным образом зависит. Может быть, она их боится. Может быть, она их любит. Я не знаю. Но другого объяснения у меня нет. Но все эти вполне уважительные, так сказать, основания, они не являются препятствием для того, чтобы нам не судиться. Никто не хочет ни мести, ни крови, но мы должны этот вопрос даже вот для нашего города Петербурга и того же Русского музея дать на него ответ, потому что другой возможности у нас не будет.
Yeah. Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Петербург Свободы». У микрофона Виктор Резунков. Сегодня мы продолжаем обсуждать дело искусствоведа Елены Баснер с ее адвокатом Ларисой Мальковой и коллекционером Андреем Васильевым, который сумел добиться в России невозможного – возбуждения судебного дела по фактам продажи фальсификации произведений искусства. История о том, как Андрей Васильев стал добиваться возбуждения этого дела, достойна внимания. Она началась сразу после того, как выяснилось, что картина в ресторане Бориса Григорьева, проданная коллекционеру, оказалась подделкой. Андрей Васильев рассказывает.
Прежде всего, эта картина до продажи мне уже была признана подделкой. Она уже была в Москве на экспертизе 4 месяца. И она была железно признана подделкой. 18 июня ее получили с экспертизы в Москве, а 6 июля она была уже у Баснер. И Баснер, знала она или не знала, но она рассказывала некую историю, что эта вещь происходит из дома, как сказал Шумаков, посредник, со стены, что там еще много таких вещей. И никаким образом она не упоминала про центр Грабаря, про Москву, про эти экспертизы. Я ее купил. Дальше она пошла на выставку, потому что у меня какие-то существуют связи экспозиционные. Я могу вам показать эти каталоги. Мы все время что-то делаем, какую-то такую культурную работу. Ну, просто это потому, что интересно. И вот на этой выставке выяснилось, что картина была уже на экспертизе, была признана фальшивкой. Да, я обращаюсь к Шумакову и говорю, как же так? Он говорит, ну, я не знаю, я узнаю у владельцев. Владельцы говорят, нет, нет, этого не может быть. И все это длится вот так вот, препирательство до того момента, пока я не получаю абсолютно железное доказательство в виде фотографии, что эта вещь до продажи мне была на экспертизе в Грабарях. Потому что там был угол, этот угол отломался по дороге, я уже ее купил без угла. Это все равно, что получить абсолютное удостоверение того, что вот все было именно так. И дальше я говорю, друзья мои, отдайте деньги, потому что это будет скандал. А тут еще, понимаете, это все... идет такая синхрония, потому что в Русском музее они готовят выставку Григорьева. И выясняется, что у них там есть родной брат или сестра вот этой вещи. И в этот момент я говорю Шумакову, кто тебе эту вещь дал? Он говорит, эту вещь удала Баснер. Я говорю, о боже мой, ну что ж такое делается в жизни? Откуда она у нее? Она говорит, что из хорошего дома, все в порядке, сдай ее в Русский музей, в Русском музее все будет хорошо, вещь, безусловно, будет подтверждена, никаких проблем. Я ее сдаю в Русский музей, и в этот момент эта сестричка, выясняется, что она когда-то поступила из коллекции Окунева, каталог этой коллекции был под редакцией Баснер. Они сейчас говорят, что она ничего там не помнит, не знает, но, тем не менее, это факт. Вот этот каталог у меня наверху. Короче говоря, Русский музей тоже эту вещь не подтверждает. Дальше начинается, что хождение по мукам, это милиция, это гражданские суды, это всевозможные, значит, жалобы до тех пор, пока я не написал письмо Мединскому. Потому что для меня было совершенно ясно и очевидно, что эта вещь сделана с русско-музейного прототипа. А поскольку этот прототип не выставлялся, нигде не воспроизводился, то, увы, мы опять сталкиваемся вот с упомянутыми вами Филоновым и с Царством Небесное Поташинским и всеми этими жуликами, которые когда-то там пытались что-то такое мухлевать с русско-музейными предметами.
Действительно, защита Елены Баснер настаивает на том, что искусствовед за 23 года уже могла забыть о той коллекции Окунева, забыть и оригинал картины в ресторане Бориса Григорьева, каталог произведений, которого она готовила, работая в Русском музее. Лариса Малькова.
Есть такой постулат – презумпция невиновности, где четко написано в части 3 статьи 14 о том, что не могут предположения быть положены в основу обвинения. А вот все обвинение построено только на предположениях. В том числе является явным предположением следствия, когда молодые люди заявляют, что вот пожилая женщина, перенесшая достаточно много заболеваний, в том числе сердечно-сосудистых, и за 26 лет, прошедших с момента выпуска, поняли, я говорю о коллекции Окунева, да? Ее в 1984 году принимали. Вот как можно было извратить и утверждать, что она достоверно знала о том, вот на июль 2009 года, что эта картина находится? Ну, это только предположение.
Дальше Андрей Васильев начал настойчиво пытаться добиться рассмотрения этого дела в суде. Для этого вначале надо было добиться возбуждения уголовного дела. Андрей Васильев.
После этого письма Мединскому возбудили уголовное дело. Я начал уже превращаться в enfant terrible для русского музея. Хотя вот еще раз заверяю, что вот я живу своей жизнью, музей этот стоит в городе, и нет никаких проблем. И сначала это дело вел ГСУ ГУВД, Главное следственное управление ГУВД. И они его так, ну, по моим ощущениям, они профессионалы усыпления вот такого рода дел. То есть, разумеется, они мне сказали, что мы в одном окопе. У меня нет к ним никаких претензий, а потому что они очень важные вещи раскопали, ну, крайне важные. Но при этом, конечно, дело это тихо умерло бы, вот так вот, не знаю, вместе со мной или раньше, но оно бы потихонечку проспало бы до окончания срока давности. Но меня это абсолютно не устраивало, понимаете, я уже стал жить внутри детективного сериала. С определенной временной точки человек, который живет внутри всяких судебных дел, он, у него это становится доминирующей идеей. Автор едет куда-то и в церкви видит человек, который говорит: кстати, у меня есть важная информация по нашему делу. А уж сколько там прошло лет. К сожалению, чтобы не превратиться в такого рода гоголевского персонажа, я записался на прием к Бастрыкину. Мне никто не верит.
Говорят, что у вас там какой-то блат.
Вот я вам клянусь, что у меня нет никакого блата. Самые главные в жизни события происходят без блата. Они происходят просто потому, что накапливается определенного рода энергия. Я не могу сказать, что это произошло просто так. Просто настолько сильное было желание столкнуть этот камень с горы, что когда я прочитал в газете «Фонтанка», что Бастрыкин будет принимать граждан, я позвонил туда и говорю, что вы можете записать меня? Они говорят: что у вас, уголовное дело, номер, так вот, в двух словах, что так произошло. Я говорю: вот то-то-то-то-то. Ждите, вам позвонят. Мне позвонили, я просидел с 9 утра до 11 вечера под конвоем в помещении, и потом полтора часа разговаривал с Александром Ивановичем Бастрыкиным, который внимательно меня слушал и сказал, что они это дело возьмут. И они это дело взяли, и оно сдвинулось с места. Самое главное обстоятельство, которое я вижу вот после этого всего, это не задержание Баснера и домашний арест, как я и безумно сочувствую, потому что я думал, что это будет все-таки все в рамках интеллектуального пинг-понга. Но то, что они провели обыск в музее, это, конечно, сдвинуло все с мертвой точки, потому что они, во-первых, изъяли картину подлинную, отправили ее на серьезную экспертизу в Москву, которая установила таинственные изменения авторского замысла, что там была вторая реставрация, зачем это делалось все, понять это невозможно. А кроме того, они установили следующее. Они установили, что в Русском музее до продажи этой картины мне оригинал фотографировался, что-то с ним, так сказать, происходили тоже какие-то, во всяком случае, мыслительные операции. Они установили, что вторая картина, которая из этого же источника была продана, она вносилась в музей. Вносилась она в музей без оформления. Все, что можно внести без оформления, можно и вынести без оформления. Элементарная логика подсказывает. И я с нетерпением, конечно, жду окончания всей этой истории, потому что для меня это эмоционально очень важно и значимо. И, ну и кроме того, это какая-то реинкарнация такая бандитского Петербурга 90-х годов, если помните первую часть этого всего кино. Так что посмотрим.
Окончание этой истории, похоже, еще придется ждать очень долго. До сих пор неизвестно место пребывания гражданина Эстонии Михаила Арансона, который, по версии Елены Баснер, и принес ей картину Бориса Григорьева. Михаил Арансон объявлен в федеральный розыск. А Андрей Васильев собрал многочисленные доказательства, справки из Федеральной миграционной службы, данные биллинга и так далее, что в те дни с 6 по 15 июля 2009 года, когда Михаил Арансон, как сообщает Елена Баснер, принес ей картину домой, тот не пересекал российскую границу и в стране не был. На последнем судебном заседании были заслушаны показания дяди Михаила Арансона Тимофея, который сообщил, что не видел племянника 6 лет, а о картине в ресторане никогда не слышал. Судебное разбирательство продолжается. Адвокат Лариса Малькова.
Начнем с того, что пока вообще ничего нельзя комментировать, потому что мы в начале пути. У нас впереди допросы свидетелей работников музея, экспертов, которые проводили экспертизы. Там будет действительно много вопросов, поэтому поживем и увидим.
Коллекционер Андрей Васильев.
Чего бы я действительно хотел от этого суда? Я бы хотел, чтобы у Елены Вениаминовны наступило бы некоторое такое просветление, это какой-то момент катарсиса, и она поняла бы, что для нее вот эти люди, которые принесли ей эту картину, это не друзья, а они ее враги. которую ее посадили под арест, а сейчас определили ее в уголовный суд с неясной перспективой. Потому что пока зафиксировано в суде, что она продавала эту фальшивку, что она получила за нее деньги, что она распределила эти деньги и неизвестно куда.
И на этом мы заканчиваем выпуск «Поверх барьеров», над которым работали режиссер Илья Бабчинецкий и редактор Иван Толстой.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Сразу после выпуска новостей.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 5995, 7475, 9840 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».